12, в которой фрейлина Инженю преображает принцев до полной неузнаваемости, а король Стримглав с облегчением избавляется от Василиска. Известие о том, что придется ехать в желанный плезир под чужими именами, принцев возмутило.
«Батюшка, миленький, так ведь мы же тогда обманщиками будем. Это нехорошо, не по совести», — сказал Тихон.
«Чтобы я, королевич, купчишкиным сыном прикинулся? Позор такой на все годы учения принял», — сказал Терентий.
«Молчать», — сказал Стремглав.
«Или так, или вообще никуда не поедете. Королевичи они. Шорниковы внуки, вот вы кто. Жаль, конечно, что не зимой вас в путь отправляю. Поехали бы с рыбным обозом и вся недолга. Вот ваши грамоты, все составлено честь по чести. И имена свои забудьте, как только со двора сойдете. Ты, Тихон, станешь зваться Леоном, а ты, Терентий, Парфением. Дети крупного лесоторговца Тоская. Покойного», — добавил он, подумав. «Так вернее будет. А официально объявим, что поехали, мол, пасконские принцы, избавлять свою дурь у мудрецов Буддистана».
«Государь», — вмешался Ирония, — «я вот о чем подумал. Парнишки ведь сильно похожи на тебя. Одни брови чего стоят. Их же могут запросто узнать. Хотя бы по клеветническим лубочным картинкам. А уж наши посольские точно узнают. И стоит какой-нибудь судомойке проболтаться...»
«И в самом деле», — сказал Стремглав. «Как-то я об этом не подумал. Вот незадача. Ну, брови-то можно и побрить, носы поломать». Королевичи разом заревели.
«А еще и горбы им набить», — усмехнулся Ирония. «И кудри покрасить».
«Дураки ви дураки! Хрен бы с вами со всеми!»
Из-за портьеры выскользнула бабка фрейлина Инженю. Она по своему обыкновению подслушивала.
«Вы и в самом деле детей отправляете на погибель. Вы прослушайте, что я вам скажу».
С бабкой Чумазеи произошли большие перемены. Теперь никто бы не дал ей законных 80-ков. Пообщавшись с посольскими женами, с банжурскими торговцами, сама посетив плезир с визитом доброй воли, она много чего полезного для женщины узнала. Платила лекарям-омолодителям, не торгуясь. Велела, чтобы силикону не жалели. Маски применяла из меда, смолы, толченых майских жуков и жеванной коры черного дерева. Одних париков у нее было 200. Подслеповатый посол Дон Мужчино даже пытался за ней приударить.
«Словом, ты, Стремглав, как завтра ему сам сыновей не узнаешь», — закончила престарелая красотка свою речь.
На завтра день выдался суматошный. Изучив очередную газету, король трижды порывался объявить Неверландам войну. Пущенный его рукой табурет просвистел в двух пальцах от дипломатически неприкосновенной головы господина Стоула Ванстула.
«Я вам покажу селедки обезглавленные. Вы у меня узнаете, как с сарацинами договариваться. Вы у меня усвоите, как мимо таможен ходить. Вы у меня поймете, как пасконских девок вывозить. Вы у меня поймете, как пасконских девок вывозить».
Умереть государя мог только Ирония. «Так ведь их тоже понять можно», — меланхолично заявил он. «У них-то бабы дюж страшные. Недаром в международном трибунале заседают. Вот поэтому любая наша пастушка, даже и дурочка, пригляднее неверландской великой герцогини Малвазии. С сарацинами нынче вообще только ленивый, то есть ты, не договорился. А уж за таможни единственный с наших людей спрос. Совсем обнаглели».
«Аудиенция окончена!» — рявкнул король. «Шута благодари, куль бурлянский, что живым уходишь!»
После этого залпом заглотил ковш савиньона и без сил повалился на трон, закрыв глаза. Когда же король их открыл...
«Что, Ирония, молодая смена тебе пришла?» — спросил он. «Ну-ка, ребята, размыкайте мое горе. Для начала колесом пройдитесь».
«Батюшка, да это же мы!» — раздался голос Тихона.
«Вы...»
Перед мужицким королем стояла парочка существ, которых он ни при каких обстоятельствах не смог бы принять за своих детей. Один пришелец был тощий и долговязый. Немытые волосы его жидкими сосульками свисали ниже плеч. Под синей курточкой-обдергайкой надета была обтягивающая хилую грудь рубаха без ворота. Прямо на рубахе был не то вышит, не то нарисован портрет мужественно-лохматого и бородатого красавца в берете. Взгляд у красавца был очень пламенный. Синие же штаны существа, узкие в бедрах, все заплатанные, к низу расширялись настолько, что подметали горбатый паркет. На ногах были деревянные банжурские башмаки без задников. Лицо пришельца не столько украшало, сколько портила жидкая бороденка. Сверху ненадежно подкрепленная тараканьими усишками.
Глаз видно не было за круглыми синими стеклами. На щеке произрастала нарисованная трогательная ромашка. Другой незнакомец был крепок и коренаст. Торст его тесно обтягивал жилет из черной кожи, украшенный множеством блестящих заклепок. Черно-кожаные портки он заправил в высокие башмаки на толстенной подошве. Обнаженные руки покрывала искусная татуировка. Змеи, драконы, черепа и просто узоры. Татуировка залезала даже на лицо. Левая щека угрожала супостату скрещенными молниями, а правая пугала врагов геральдическим хреном пасконским. В уши, ноздри и даже нижнюю губу вставлены были маленькие блескучие серьги. Посреди наголо обритой головы торчком стоял волосяной гребень, причем волосы были окрашены в ярко-малиновый цвет. Нетрудно догадаться, даже всего с трех раз, кто из двоих был Тихоном, а кто Терентием. Стримглав, успокоенный было савиньоном, враз протрезвел. «Ты что с ними, старая ведьма, сделала? Да я разве допущу, чтоб такие пугалы нашу державу позорили?»
«Остынь. Нынче в Плезире вся молодежь так ходит, особенно учащиеся. Пусть эти поджухцы знают, что пасканичи от века не отстают и всегда в курсе бывают. Я ночь не спала, а морчики тоже очей не сомкнули. Думаешь, легко было тишеньки кудры выпрямить? Просто было тихошеньку остричь да покрасить. Он же ведь сопротивлялся. В особый станок пришлось запихивать. А вот наколки на нем неглубокие, временные. Сами сойдут. Я для дитяток нашла лучшего кутюрье, та первого куафера, да знатного визажиста, да еще и дипломированного тату-мастера.
И я же у тебя еще и старая ведьма выхожу!»
Неожиданно вернулась к обычному голосу Чумазея. «Ну, прости, прости, бабушка, хрен с тобой. Раз уж ты так говоришь, будь по-твоему. Мне это за банжурской модой следить некогда было. Только ведь одежда с прической человека не делают. Они ведь и вести себя должны, соответственно». Фрейлина Инженю сделала близнецам знак рукой. И Тихон сладким голосом заблеял песню про любовь и мир во всем мире. А Терентий, выставив на каждой руке указательный палец и мизинец козой, начал хриплым голосом ругаться не только в медвежье ухо, но и в клон, в ген, в зафаканный истеблишмент.
«Видишь, приимчивый, как и я», — с любовью сказала бабка. «Димон в юности тоже такой был».
«Подтверждаю», — сказал Горбун. «Да ты, матушка моя, волшебница. У них ведь даже фигуры разные получились». Но бабка Инженю комплимент не приняла.
«Была б я твоя матушка, давно б с горя удавилась».
«Батюшка», — проникновенно сказал Тихон, — «можно нам с собой Василька взять? Он без нас заскучает».
«Можно», — сказал король. «Более того, когда этот гаденыш покинет пасконские пределы, я хоть спать буду без кошмаров».
И вдруг пригорюнился.
«Значит, завтра с утра в дорогу».